Глава вторая. Отправление в академию. «Принимай, брат!» Сквозь застивший сознание туман донесся голос Арчибальда: «Возвращай меня обратно в страшный кошмар под названием реальность». «Еще одно туловище для академии». «Что с ним? Болен?» — напряженно спросил незнакомый голос. «Я сделал попытку открыть глаза, чтобы опровергнуть обвинение в болезни. Однако тело не слушалось приказов. Как я ни старался, у меня не получалось пошевелить ни единым мускулом. Единственной доступной вещью в таком состоянии оказался игровой интерфейс, поэтому я открыл карту и со злой усмешкой уставился на свое текущее местоположение. Твердыня. Меня доставили в нужную точку». Информация о зачистке стала для него непосильной ношей, пришлось кинуть на него оцепенение. «Что?» — возглас изумления неизвестного собеседника был настолько естественным, что стало понятно. Арчибальд что-то серьезно нарушил. «Запрещено применять магию к неинициированным игрокам вне твердыни. Тебе грозит...» «Мне известны правила, брат», — прервал собеседника Арчибальд. «Не утруждай себя, я сам доложу главе ордена о проступке». «Хорошо, брат, оставляй его. Какого рода оцепенение ты использовал?» «Полное, с блокированием сознания». Повисла пауза. «Тебя ожидает глава ордена», — через некоторое время произнес собеседник Катарианца, собравшись с мыслями. «Будешь уходить? Пришли ко мне пару рекрутов. Им полезно будет посмотреть, как снимать полное оцепенение». «А смысл? Если случится чудо и Ярый вернется из Академии, зачем дарить магам нового игрока? Он отправил на перерождение Девира. Этот отморозок уже прислал запрос на выдачу обидчика. Куда проще отправить этого неудачника в Академию под оцепенением, чтобы он гарантированно сдох, а Девиру сообщить о его скоропостижной кончине. Так будет проще всем». «Ты поэтому нарушил закон и использовал магию?» «Шарда, я не верю в него. Ему выпал шикарный шанс спастись, но он отказался. Стань он вампиром и имей за спиной Горбиталя, Девир ничего бы не смог ему сделать до аннулирования задания. Всего-то нужен был год, но нет, Ярый решил остаться человеком. При этом даже как НПС он был никем и звался никак. Средние показатели развития. Игровая зависимость, асоциальность. Никаких связанных с ним заданий или скрытых целей. Вообще ничего. Умри он во время боя, система стерла бы воспоминания о нем уже через 10 лет». «Ты забываешь, он умудрился отправить на перерождение мага». «Я разобрал тот случай. Если бы Девир знал природу Монстричелла, то вышел бы из боя победителем, без единой царапины. Но он слишком поздно понял, что Монстричелло обладает иммунитетом к магии, и когда уже хотел придавить того танком, появился Ярый со своим пулеметом. Даже не он, его оторванные конечности. Сам же обоссанный и обосранный боец к этому моменту был мертв. Как думаешь, есть у такого игрока шансы против одного из самых перспективных охотников за головами?» «Почему ты думаешь, что за Ярого не вступится глава нашего ордена или глава людей?» «Шарда, ты сам-то в это веришь? У Герхарда и так много забот. Зачем ему неприятности с магами? Что же до Бартоса, даже не смешно. Ему плевать на свою расу. Я понимаю твои терзания, брат, но повторю одну древнюю истину. Нужно верить в лучшее. Кто знает, что уготовано этому рекруту? Может, его обнуление станет причиной войны с магами? Чем не повод, чтобы дать парню шанс?» «Делай, что хочешь», — произнес Арчибальд, однако в его голосе явно чувствовалось пренебрежение. «По отношению ко мне, эта хвостатая тварь поставила на мне крест и собиралась уничтожить. Убью урода!» «Хочешь поставить его на ноги, ставь. В академию их отправят через 3 часа. Обучать его я не собираюсь. Хочешь возиться с будущим трупом — возись. Я к главе». «Не забудь прислать рекрутов», — напомнил Шарда, после чего мое самосознание вновь решила взять паузу. «Всем понятна последовательность действий. Первое, что я услышал после возвращения из страны нигде, был вопрос Шарда. Если вы попытаетесь снять полное оцепенение стандартными средствами, ваш подопечный превратится в овощ. Тело проснется, а разум так и останется заблокированным. Поэтому вначале возвращаем дух, и только после этого работаем с телом. Если я правильно понял тон Шарды, в данный момент мне выпала великая честь выступить в качестве подопытной мышки, на примере которой обучают молодых и неопытных неофитов. Забыв, что тело мне не подчиняется, я стиснул кулаки и попробовал открыть глаза. Выступать в качестве музейного экспоната желания не было. Однако едва мои глаза открылись, в них ударил небывало яркий свет, словно перед лицом повесили частичку солнца направленного действия. Я рефлекторно зажмурился, отвернулся и прижал ладони к лицу. Свет начал ослеплять даже сквозь закрытые веки. «Если бы разум не проснулся», — невозмутимо продолжил пояснять Шарда, «наш подопечный не стал бы кривить такую страшную рожу и закрываться от света. Ему было бы все равно, запомните главные правила использования магии. После применения любой способности необходимо проверить результат. Ибо даже безобидное лечение может обернуться страшной смертью, когда, положим, вместе с тромбом разойдутся язвенные швы желудка. Всякое может быть». «Господин Шардаганбет, разрешите вопрос?» — заискивающим от того крайне неприятным тоном спросил мужской голос. «Получается, что наши способности в любой момент могут сработать неправильно? Это зависит от чего-то, или игра сама определяет вероятность провала?» «Хороший вопрос», — ответил Шарда, или Шардаганбет, как его только что назвали. «Когда вы обучитесь своему первому заклинанию или способности, ваша книга заклинаний обновится. В ней появится соответствующая запись с названием способности, ее описанием, требованием по использованию, да много чего там будет написано. Но также в ней появится колонка, в которой будет указываться, сколько раз вы использовали способность. Это базовый параметр, который определяет вероятность успеха или провала способности. Поэтому чем больше вы тренируетесь, тем меньше шанс промазать». Я осторожно отвел руки и открыл глаза. В небольшой комнате с кирпичными стенами, больше напоминающей каморку, чем комнату, кроме меня, валяющегося на каком-то возвышении, находилось еще 5 существ. Какое-то недоразумение, внешне смахивающее на огромного прямо стоящего варана с 6 конечностями, 4 из которых являлись ногами. Остроухий и похожий на человека юноша, являющийся, по-видимому, эльфом. Старик, настолько высохший, что невольно возникал вопрос о том, почему он не разваливается на части. Метровый гном в стальных доспехах, и, что поразило меня больше всего, Голубов. Ефрейтор, мать его, Голубов. Огромный 2-метровый детина с мозгами 5-летнего пацана. Он-то здесь откуда? «Я чё, тоже был похож на мумию?» — спросил Голубов, невольно подарив мне пару подсказок. Первое. Бывший ефрейтор обращался к гному, подсказывая, кто здесь главный. Второе. Вопрос по способностям задавал не он. Третье. Голубов такой же паладин, как и я. «Да», — кивнул Шарда, развернувшись к Верзиле. «Игроки-люди после превращения становятся похожи на скелеты. Вернемся к нашему вопросу. Кроме частоты использования способности, существует еще такая немаловажная штука, как энергия. Как только ее ни называют — мана, запас колдовских сил, внутренние резервы, ярость, бодрость, но суть одна — это ваш ограничитель. Чем больше энергии, тем мощнее и точнее ваши заклинания, тем меньше вероятность ошибиться при использовании способности, тем сильнее вы становитесь как игроки. Никогда и никому не рассказывайте значение этого параметра. От этого будет зависеть ваша жизнь». «Как же ее увеличить?» — спросил похожий на эльфа парень, показывая, кто задавал вопросы ранее. «А вот это уже неправильный вопрос, рекрут», — скривил лицо Шарда. «В данный момент вам следует спрашивать только об одном. Как вернуть Ярому?» — гном небрежно указал на меня рукой. «Нормальный вид». «У паладинов не существует людей, эльфов, гномов и прочих рас. У паладинов есть брат и его проблема, которую нужно решить. Так что берите этого задохлика и отправляйтесь в медпункт. Через час жду вас в 45-й аудитории. Всех пятерых. Будем готовиться к отправке в академию». Гном развернулся и неспешно вышел из каморки, оставив меня один на один с четырьмя будущими паладинами. «Чё-то я не помню, чтобы меня таскали», — прохрипел старик. Его голос был под стать внешнему виду, скрипучий, трясущийся и едва слышимый.
«Просто ты выглядел не так страшно», — ракочущим и немного шипящим голосом произнесла прямоходящая ящерица. «Ярый действительно похож на скелет. Пошли, нельзя составлять с себя штать».
«Где-то я этого уродца уже видел», — нахмурился Голубов, осматривая меня с ног до головы. Я смотрел на чужеродных и удивительных существ, однако будоражащего мозг возбуждения от диковин не было. Никаких «вау», говорящий динозавр или мамочки эльф. Даже удивительное присутствие Голубова не смогло прогнать навалившуюся апатию, когда я вспомнил мотивирующие слова Арчибальда. «Хочешь возиться с будущим трупом – возись». Гном не стал на это ничего возражать, лишь подчеркнул, что моя гибель может принести пользу паладинам. Ни катарианец, ни гном не верили в то, что мне удастся задержаться в игре. Меня списали в утиль. Какой смысл возиться с тем, кто вскоре отправится на тот свет? Уроды. Я отрешенно смотрел на то, как скользкими и холодными лапами варан схватил меня и без видимых усилий взвалил себе на плечо, словно мешок муки. Сил на то, чтобы поднять голову и осмотреться, не было, поэтому мне оставалось только разглядывать серую мантию ящерицы и выглядывающий из-под нее зеленый хвост. «Что, еще один человек?» — удивленно спросил чей-то голос, и меня бросили на кушетку. Окружающая белизна слепила, поэтому я закрыл глаза. «С чего вдруг в этом месяце паладинов расплодилось?» «Не знаю», — ответил эльф. «Господин Шардаганбат приказал доставить Ярова к вам, чтобы поставить его на ноги. Через полтора часа нам отправляться в академию. Это вообще реально? Разве можно поставить на ноги это?» Я хмуро отметил, что кроме Арчибальда и Девира, у меня появился еще один объект для приватной беседы. Эльф. Поразительно, но фантасты моего мира не врали о высокомерии этих существ. Всего за пару минут знакомства эльф полностью мне разонравился. Я понимаю, что среди людей тоже хватает уродов, но за это ушастый обязательно огребет. «Полтора часа?» — ухмыльнулся лекарь. «За это время можно подготовить кого угодно, тем более поставить его на ноги. Особенно если знать, как правильно ставить». Меня накрыли легкость и невесомость. Боль и тяжесть, казавшиеся мне постоянными спутниками, ушли, оставив после себя лишь тягостные воспоминания. От такого резкого преображения я открыл глаза, забыв об ослепляющем свете. Однако его больше не было. Было синее сияние, исходившее из рук еще одного коротышки. По всей видимости, у местных гномов был какой-то фетиш на стальные доспехи, ибо доктор тоже с ног до головы был закован в железо. «Вспомнил, ты же слон из моей роты!» Радостно воскликнул Голубов. «Земеля, тоже за паладинов бегаешь!»
«Ты его знаешь?» — нахмурился старик.
«Конечно, он же мага завалил! С пулемета прямо в черепушку! Бам! Голова разлетелась! Постой, ты же сдох!» «Так, Девир, это твоих рук дело?» — заинтересованно посмотрел на меня доктор. Мне оставалось только согласно кивнуть. «Тогда понятно, почему паладинов так много. Избранник, гость, приспешник, иммунный и боец. Веселая компания».
«Что? На лице Голубова было нарисовано такое непонимание, что гном соизволил пояснить. Гость – рептилоид, явившийся в нашу твердыню по договоренности между Герхардом ван Брастом, главой Ордена Паладинов Земли, и Шликандром де Зал, главой Ордена Паладинов Версалы, родной планеты рептилоидов. Если я правильно помню, брат, тебя зовут Сартал, приспешник третьего уровня. «Все верно», — кивнул рептилоид, совершив забавный пируэт хвостом. Иммунный, брат Монстричелла, первый уровень, был обнаружен во время зачистки местности после глупой атаки Девира. На него совершенно не действует магия. Система иногда выбрасывает фортеля и рождает таких уникумов. Был представлен в игроки поисковой группой, выбрал себе класс паладина. Все верно?
Хы!
На лице Голубова появилась идиотская улыбка. Всегда хотел стать палом, бегал за него в Варкрафте. Мне как предложили, так я сразу буду танком. Приспешник, продолжал пояснять гном, оставив реплику Монстричелла без внимания. Черт, выбрал же он себе имя. Брат Нарталим с земли. Приспешник третьего уровня, эльф. На земле водятся эльфы? Не смог сдержать я возгласа изумления. «Куда больше, чем людей», — высокомерно фыркнул Нарталим, кивнув присутствующим. «Я говорю про игроков. Эльфы играют главенствующую роль в управлении с землей». «Схренали!» — настал черед удивляться Голубову. «Че это я по телеку ни одного остроухого не видел?» «Каждый день, придур...» Эльф скосился на нахмурившегося доктора и исправился. «Брат паладин, ты видел нас каждый день». «Золотая молодежь», — бросил я наугад, но по усмехнувшемуся эльфу стало понятно. Предположение попало в самую точку. «Верно, Ярый, мы настоящие хозяева земли. Мы...» «Оставим в стороне дела земные», — встрял гном, прерывая дискуссию. «Ты выбрал свет, так следуй ему до конца. Следующий избранник. В этом месяце это брат Дитрих. Человек, первый уровень». Старик склонил голову в приветствие. «И, наконец, воин, Ярополк. Человек, который отправил Девира на перерождение, получив билет в наш мир. Полная команда для отправки. Удивительно. Каждый месяц твердыня направляет в Академию новобранцев. Обычно одного, бывает двух, очень редко трех. Но чтобы сразу пятеро? Такого на моей памяти еще не было». «Так ты че, в натуре с земли?» Голубов продолжал ошарашенно смотреть на Нарталима, игнорируя слова доктора. «Чего раньше не рассказывал?» «Ярый, объясни ему». Эльф не снизошел до ответа, отвернувшись от Монстричелла. «Ты, кажется, понял». «Объясни сам, брат. У тебя для этого есть все приспособления. Голова, рот, язык. Или ты их для чего-то другого используешь?» Бросил я и тут же наткнулся на пристальный взгляд Нарталима. Пошел он. Рейтинг эльфа в моих глазах упал еще на один пункт, хотя ниже казалось некуда. Привыкнув получать все и вся в прошлой жизни, эта сволочь, даже став игроком, продолжила пренебрежительно относиться ко всем существам, раздавая приказы направо-налево. «Мальчик забылся?» Глаза эльфа начали наливаться злостью. «У тебя есть претензии, Золотистый? Мы с Монстричелло стали игроками сами, а не благодаря папочке. Ты же без его денег никто, фитюлька, хрена лысого ты Академию закончишь». Ударил наугад я и по расширившимся зрачкам эльфа понял, что попал в точку. «Инициированный игрок всегда заканчивает Академию, Ярый. Запомни это. Доктор неведомым образом возник между мной и эльфом, прекращая перепалку. Почему-то гном гневно смотрел не на эльфа, а на меня, словно это мне довелось приступить грань дозволенного. Из присутствующих инициированными являются только трое: Нарталим, Монстричелло и Сартал. Ты и Дитрих инициацию не прошли, поэтому относись к старшим братьям с почтением». «К вопросу об окончании Академии», злорадно бросил Нарталим из-за спины доктора. «Мне будет тебя не хватать». До 45-й аудитории мы добирались в полной тишине. Нарталим чувствовал себя победителем, шагая впереди с гордо поднятой головой. Удивительно, но Монстричелло и Дитрих шагали рядом с ним, держась чуть сзади, словно свита, готовые выполнить любое желание своего победителя. Судя по всему, они вместе уже пару дней, и эльф умудрился подмять под себя старика и великовозрастное дитя. Сартал семенил позади троицы, но так, что было понятно, он не из этой компании. При этом ящер держался впереди меня, показывая, что и ко мне примыкать у него нет никакого желания. Рептилоид был сам по себе. «Вы раньше срока», — пробурчал Шарда, из-под лобья осматривая нашу группу. 45-я аудитория оказалась обычным спортзалом, по всему периметру которого располагались стойки с оружием, доспехами и непонятными приспособлениями. Сам Шарда, облаченный все в те же сверкающие латные доспехи, стоял посреди зала, держа в руках небольшой молот и тяжело дышал. По всей видимости, мы прервали тренировку. У меня непроизвольно расширились глаза от удивления. В руках у гнома был Мьёльнир в том виде, в котором его изобразили в Марвел. Легендарный молот Тора. «Стойте, что ж с вами теперь поделаешь?» — махнул рукой гном, когда мы постарались покинуть зал. Волшебным образом молот испарился из рук Шарды, словно его никогда и не было. Магия? Не думаю. Скорее всего, молот отправился в личный инвентарь. Нужно запомнить на будущее. Урок номер 7. Деловито продолжил гном. У каждого игрока должен быть свой артефакт. Оружие, броня, какая-нибудь прялка, неважно. Важно другое. Один игрок, один артефакт. Всю свою игру, независимо от того, как она сложится, вы будете развивать свой предмет, раз за разом улучшая его свойства. Захотите, чтобы ваше оружие при ударе материлось? Не вопрос. Добавляете удар пьяницы и прокачиваете его до 4 уровня. Количество свойств артефакта не ограничено, но чем больше вы их добавляете, тем меньше шансов получить достаточно хороший предмет. Ибо каждое свойство, чтобы оно хорошо работало, необходимо прокачивать. Вопросы? «Где можно узнать о свойствах?» — спросил я после небольшой паузы. Почему-то другие паладины лишь молча внимали Шарде, не делая попыток разобраться во всем до конца. Мне же хватило того, что я сделал выбор класса и расы, не обладая достаточной информацией. Как бы я ни относился к Арчибальду, стоит признать справедливость его слов. Мне стоило соглашаться быть вампиром. Тогда у меня была бы 100% гарантия выбраться из непонятной академии. Выбор артефакта сложный что? Одновременно с моим вопросом Шарда продолжил рассказывать об артефактах, но запнулся, разгневанно взглянув на меня. Воздух вокруг гнома едва заметно заклубился, сам Шарда начал темнеть и увеличиваться в размерах, словно накачиваемый воздушный шар. Изменение гнома вкупе с ехидной усмешкой Нарталима и тяжелым вздохом Дитриха донесли до меня главную мысль. Перебивать Шарду не стоило. «Где можно узнать о свойствах артефакта?» — повторил я. «Отступать было поздно, поэтому перед вероятным наказанием стоило полностью прокачать тему. Если они так важны для игрока, то выбор должен быть осознанным. Храм знаний, при всем уважении к этому названию, дает настолько мизерную информацию, что после ее прочтения возникает только один вопрос: что это было? При этом нужная тебе информация находится в этом свитке, изучи ее». Я передразнил старика из храма знаний. «Ты уже там был?» Гном мгновенно сдулся, заинтересованно осмотрев меня снизу вверх. «С каким вопросом?» «Сравнительные характеристики людей и вампиров. Скрывать правду было глупо». «Даже так?» — задумчиво протянул гном, после чего посмотрел на эльфа. «Брат Нарталим, объясни брату Ярому суть урока номер 2». «Почему я?» — тут же возмутился отпрыск высшего света. «Забавно, но я всегда считал золотую молодежь представителями другой цивилизации. Не сынками или дочерями богатых родителей, а гостями из другого мира, Большинству из них было глубоко наплевать на проблемы окружающих. Ценность людей они воспринимали сугубо по наличию связей или денег. Веселящиеся и кутящие даже в голодные годы, разъезжающие на дорогих машинах и плюющие на законы, швыряющие деньги в разные стороны и требующие к себе идеального отношения. Золотая молодежь по всем признакам была с другой планеты. Открывшаяся правда оказалась гораздо прозаичней. Это были веселящиеся эльфы. Обычным же НПС, кем в свое время был я, Голубов или старик, система просто не показывала расовые особенности золотой молодежи. Зачем лишний раз травмировать наш разум? Потому что я так сказал. На лице Шарды появилась зловещая улыбка. Вопросы? Для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, запрос в храм знаний необходимо составлять максимально четким и понятным. Желательно таким, чтобы он отвечал на вопрос «да» или «нет», сдулся эльф. По всей видимости, слово «вопросы» в исполнении гнома было своеобразным триггером, после которого демократия заканчивалась и начиналась жесткая диктатура. Когда игрок попадает в храм знаний, продолжил Нарталим, у него появляется соответствующая запись со счетчиком. С каждым посещением храма счетчик увеличивается. Игроки, количество посещений храма, у которых менее 100, получают ответ в виде 1-2 абзацев текста с максимальным количеством слов. Эльф замешкался, вспоминая конкретную цифру, но тут ему на помощь пришел Шарда. До 200 слов. Учитывая, что ты интересовался сравнительными характеристиками 2 раз, ответ должен быть максимально общим. Вроде ответ был дан, но вопросов возникает еще больше. Что касается свойств артефакта, их можно узнать в храме знаний либо в библиотеке Твердыни, где собраны все знания, накопленные паладинами Земли. Храм знаний не всегда открывает страждущим свои объятия. Я ответил на твой вопрос. Шарда так красноречиво на меня посмотрел, что оставалось лишь согласно кивнуть. Отлично, вернемся к текущему уроку. Как я говорил, выбор артефакта – сложный процесс. Вы должны заглянуть внутрь себя и понять, что вам больше всего подходит. Кто вы? Бойцы, творцы, лекари, ремесленники? Предмет нужно выбирать с умом, в зависимости от выбранного направления развития. История знает много примеров глупого выбора. К примеру, был такой охотник Гермес. Что его подвигло на то, чтобы выбрать артефакт в виде сандалий и прокачать в них полет, не знает никто. Ни урона, ни лечения, ни скрытности. Вообще ничего, кроме скорости и возможности летать. До тех пор, пока Гермес не ушел в другой мир, он работал у своих более опытных коллег в качестве подсобного рабочего, принеси-подай. Специализировался на доставке вина и женщин. «Посланник богов», — ошарашенно прошептал я, и мир в очередной раз перевернулся. Греческие боги и герои были обычными игроками. Гермес, Геракл, Зевс — все эти существа реально существовали и когда-то ходили по этой локации, пока не получили повышение. Теперь-то я знаю, что Земля — не очень популярное место прокачки. Получается, если руководствоваться этой логикой, то вообще все, что я знал о мифологии и религии, — правда. Драконы, маги, чудовища, бабайка под кроватью — все это существует или существовало на самом деле. «На выбор артефакта наложено ограничение», — продолжил Шарда. Выбрать можно только тот предмет, что привязан к классу. Вы не можете получить ни магические зеркала, ни посохи, ни прочую мишуру базарных фокусников. Этих безделушек здесь даже нет, Шарда обвел руками зал. В этой комнате собрано все, что паладинам разрешено использовать в качестве артефактов. Здесь размещены только болванки, которые станут артефактами после посещения Академии. Смотрите, изучайте, чувствуйте, выбирайте. Обычно мы даем новичкам полчаса, но вы пришли сюда пораньше, поэтому у вас есть час. Вопросы? Да какие вопросы? пробасил Монстричелло и беззастенчиво направился к стойкам с оружием и броней. «Все же понятно. Я танк. Мне нужен щит. Дитрих лекарь. Ему нужен...» «Брат Дитрих сам сделает выбор», — негромко произнес Шарда, однако этим заставил Голубова замолчать. Даже интересно, что такого сделал гном за эти 3 дня обучения, что даже Монстричелло относится к нему с уважением.
«Брат Монстричелло прав», — проскрипел Дитрих. «В мои годы махать мечом уже поздно. Стану лекарем, насколько это вообще возможно в нашем классе. Может, что и получится. Пожалуй, возьму это знамя».
«Меч», — безапелляционно произнес Нарталим, вытаскивая из стойки тонкий изогнутый клинок, похожий на саблю. «Я назову его Сердце Грома. С его помощью я сокрушу мириады врагов, получу 100-й уровень и отправлюсь на Зальту».
«Хорошая цель», — одобрительно кивнул гном. «Ярополк, Сартал».
«Я давно выбрал себе предмет», — пророкотал рептилоид, подошел к стойке с броней и вытащил стальной нагрудник. «Броня — важная часть паладина. Без нее он слаб и беспомощен, особенно против магов».
«Щит — лучшая броня паладина», — тут же вступился за свой артефакт Голубов, словно защищающий игрушку ребенок.
«У каждого своя защита, брат Монстричелло», — успокоил Верзилу гном. «Кому-то нравится щит, кому-то нагрудник. Нужно уважительно относиться к выбору своего брата по оружию. Ярый, тебе нужно время?»
«В чем суть игры?» — вопросом на вопрос ответил я. «Выбор класса мне довелось сделать на эмоциях, не отдавая себе отчет, чем все это может грозить. Ни плюсов, ни минусов паладинов я не знаю. Особенности, специфика, пути развития — все это скрыто. И как бывшего полупрофессионального игрока, меня это очень пугает. С таким подходом к выбору персонажа можно называться только одним словом — ламер. Не хочу такого прозвища».
«Церемония состоится через час», — проигнорировал мой вопрос Шарда, и в его руке вновь появился молот. «Если к этому моменту ты не определишься с артефактом, то умрешь. Теперь уже навсегда. Помощь других братьев по оружию во время выбора запрещена. Только игрок должен нести ответственность за свой выбор».
«Зачем с ним возиться?» — бросил Нарталим, рассматривая замысловатые пируэты, которые начал выписывать гном своим молотом. Шарда продолжил прерванную тренировку, больше похожую на танец, и присутствие молодых рекрутов его ничуть не смущало.
«Все знают, что он не вернется из академии. Только время сейчас тратим».
Жестом я показал эльфу, куда он может отправляться со своими предположениями, и осмотрелся. В очередной раз меня бросило в ситуацию с полной неопределенностью. Игроки, что сделали уже свой выбор, наверняка знакомы со спецификой класса. Одна только реплика Дитриха, насколько это вообще возможно в нашем классе, говорит о том, что минимальные знания о паладине он имеет. Чего нельзя сказать обо мне? Что же выбрать? Условно будущие артефакты были поделены на несколько блоков. Оружие, броня, тканевая одежда, непонятные приспособления, по всей видимости, аксессуары, знамена и книги. Знамена я отринул сразу. Логика и наблюдение за выбором других игроков подсказывают, что главная задача штандартов — поднимать боевой дух и прочие параметры игроков. Возможно, даже лечить. Несмотря на довольно привлекательный внешний вид знамен, быть баффером я не хочу. У стеллажей с броней я задержался, рассматривая нагрудники, шлемы,
наручи
и прочие сверкающие серебристым цветом металлические изделия. Начищенные до состояния зеркала латные доспехи зазывали выбрать одного из своих представителей, однако я прошел дальше. По-хорошему, артефактная броня нужна в одном случае. Если игрок будет получать урон либо в борьбе с другими игроками, либо в битвах с НПС. Первого я буду стараться избегать, для второго и обычная броня должна сгодиться.
Оружие. Здесь я простоял дольше, рассматривая различные мечи, булавы, киянки и даже дубинки.
Меня всегда тянуло к холодному оружию, несколько раз я даже присутствовал на сходке реставраторов Средневековья, наблюдая за тем, как излишне криворукие люди стараются ударить друг друга железкой. С тяжелым вздохом я отошел от стеллажей. Колюще-режущими предметами нужно уметь пользоваться, а для этого нужна практика. Однако, если не найду ничего лучшего, вернусь сюда. Оружие – универсальный выбор, в этом Нарталим прав. Тканевая одежда поначалу меня не вдохновила. Рубашки, плащи, штаны, капюшоны – все это, конечно, нужно игроку. Но делать из ткани персональный артефакт? Я уже собирался переходить к следующему стенду, как ехидная мысль посетила голову. Взять бы плащ и прокачать его в невидимость. Можно будет подкрадываться к врагам и... По спине пробежали мурашки от очередного понимания. Плащ-невидимка — реальность. Один из игроков выбрал себе бесполезный, казалось бы, тканевый предмет, прокачал его в невидимость и вошел в историю. Практически в любом этносе есть легенды о плащах-невидимках и ловкачах, умудрившихся с их помощью заполучить те или иные бонусы.
Только сейчас до меня дошло, что при правильной прокачке любой предмет будет приносить пользу в зависимости от выбранной роли. Мне осталось только решить, кем я хочу быть в этой игре. Танком? Бежать впереди с гордо поднятым щитом и врезаться в ряды противника? Предложи мне это в первые минуты игры, я бы согласился без раздумий. Во всех играх, в которые мне довелось поиграть, я был именно танком. Но сейчас могу сказать с полной уверенностью, ни за что. Огребать урон, сквозь зубы терпеть боль и надеяться на лекарей? Пусть этим занимается Монстричелло. Природный иммунитет к магии и артефактный щит сделают его хорошим танком. Остается лекарь или боец? Нужно сделать выбор. Кстати, интересный вопрос. Почему я мыслю стандартными понятиями? Танк, лекарь, боец. Ограничения по ролям в компьютерных играх были сделаны только для одной цели – упростить кодирование. Ради чего принимать за догму решение какого-то древнего проектировщика? У игроков даже параметров нет, поэтому отличие между танком, лекарем и, допустим, танцором будет сугубо в навыках игрока и его одежде, но никак не в количестве виртуальной силы, ловкости и интеллекта. Решение о том, кем я хочу быть в игре, родилось мгновенно, как только я отошел от стандартной модели. Оно крутилось в голове довольно давно и сейчас получило возможность выйти наружу. Учитывая, что я попал в мир, где есть драконы, вампиры, принцессы и прочая нечисть, то я хочу изучить его вдоль и поперек. Выяснить все, что только можно. Выяснить и начать торговать знаниями. Ибо уже сейчас стало понятно, в этой игре главное не сила, а информация. Мне нужна информация о предмете из этого зала, который оптимально подойдет в качестве артефакта для исследователя мира. Произнес я в воздух максимально конкретный вопрос. Вовремя вспомнив слова Шарды о том, что в храм знаний пускают не всех, я добавил. Инициировавший меня игрок ничего не рассказал мне об игре. Разве так можно было? Удивленно протянул Нарталим, и тут перед моими глазами возникло сообщение.
Требование удовлетворено. Доступ в храм знаний предоставлен. На время изучения информации время для игрока Ярый остановлено.
Зал со стеллажами будущих артефактов сменился на уже ставшую привычной белую комнату. Седовласый мужчина приветствовал меня и указал рукой на журнальный столик. Я открыл характеристики персонажа и ухмыльнулся. Действительно, появился новый параметр. Количество посещений храма знаний в данный момент равняющееся 2. Где 2, там и сотня. Развернув свиток, я вчитался в текст.
исследователь игры, направление развития игрока, выбравшего путь знаний, открытие новых земель, картография, новых монстров, монстрология, эликсиров и зелий, алхимия, и другие исследовательские направления, список направлений. Наиболее оптимальным артефактом для исследователей мира из шаблонов твердыни паладинов Земли является книга знаний, аксессуар. Расположение книги знаний в зале шаблонов твердыни паладинов Земли приведено на рисунке, рисунок. Преимущество книги знаний как артефакта – ускоренное восстановление энергии, адаптивный интеллект книги позволяет считывать информацию из любых источников и систематизировать ее в соответствии с настроенными критериями. Возможность развивать книгу знаний для автоматизации любых исследовательских направлений, список направлений, недостатки книги знаний как артефакта, атакующие или оборонительные особенности игрока отсутствуют. Ты получил необходимую информацию, напомнил о себе старик, как только я прочел свиток. Тебе необходимо выбрать артефакт и пройти обучение в академии. Помни, двери храма знаний всегда открыты страждущим. Не сработало, лошара, рассмеялся Нарталим, как только я вернулся обратно в спортивный зал. Для игроков мое исчезновение и возвращение прошли незамеченными, что натолкнуло на интересную мысль. Храм знаний можно использовать не только как место получения информации. Обязательно нужно будет придумать вопрос, который система определит как удовлетворяющий требованиям и разрешит посещение храма, выдергивая меня из текущего мира. Например, когда нужно будет о чем-то хорошенько подумать. Пригодится на будущее. Свиток с информацией остался в храме, поэтому я по памяти пошел к стеллажу с аксессуарами. Реагировать на слова эльфа я не собирался. Нужно будет выяснить, допускаются ли конфликты между игроками одного класса. Не сейчас, но через пару лет я припомню Нарталиму нашу первую встречу.
Получен предмет. Книга знаний. Тип предмета. Личный артефакт. Для инициации артефакта необходимо посетить академию.
Книга знаний оказалась толстым фолиантом формата А4, в гладком черном кожаном переплете. Несмотря на внушительные размеры, вес книги был практически неощутим. Желтые грубые страницы были пусты, и лишь на форзаце красовалась надпись. «Книга знаний паладина», неопределено, «Ярополка». Я автоматически нажал на заключенные в скобки словосочетание, не раздумывая, разрешено это или запрещено. Мне хотелось посмотреть, что значит «неопределено». Из чего вообще можно определять? Система решила, что я действую в рамках игровой логики, поэтому перед глазами возник дополнительный текст.
Варианты приверженности. Свет, тьма. Для выбора приверженности необходимо пройти инициацию.
Количество вопросов выросло в геометрической прогрессии. Что значит паладин света или тьмы? Какие преимущества дает та или иная приверженность? Что вообще означает приверженность? Кому или чему? Богам? Разве уже не стало понятно, что боги — это высокоуровневые игроки? Или я ошибаюсь? Вопросы рождались один за другим, порой не связанные друг с другом, но ответов на них не было. Мне придется дознаваться до всего самостоятельно, руководствуясь привычкой, выработанной еще в компьютерных играх. Я открыл свою небольшую виртуальную полку и положил на нее артефакт. Не постоянно же таскать его в руках. Запомни на будущее, брат Ярополк. Не следует прятать книгу знаний в инвентарь, обратился ко мне Шарда. Специфика выбранного тобой предмета такова, что он постоянно должен получать знания. В инвентаре он не получит ничего, кроме пыли. Не забывай об этом. «Ты умеешь пользоваться инвентарем?» — заинтересованно спросил Сартал, уже успевший надеть на себя полученную броню. Удивительным образом она подошла игроку, подстроившись под особенности строения тела рептилоида. «Мне говорили, что до Академии это невозможно». «Почему?» — нахмурился я. «Разве ты не видишь строку состояния?»
все ее видят», — к нам подошел Дитрих. «Она как бельмо на глазу, бесполезна и занимает часть пространства».
«Странно, как же вы имя выбрали?» Я вспомнил первый свой опыт взаимодействия с игровым интерфейсом, но по нахмурившимся лицам рептилоида и старика стало понятно, что мой вопрос был некорректен. «Имена выбираются рекрутами, но присваиваются наставниками», пояснил Шарда, подходя к нам. «Возможность выбора дается только тому рекруту, который стал игроком через убийство. Хватит разговоров, нам пора. Церемония встречи паладинов начнется буквально через несколько минут». «Встречи?» Я не сумел удержаться от вопроса.
«Академия находится вне времени», пояснил Дитрих, поскольку Шарда двинулся к выходу из зала, так и не удостоив меня ответом. «Нам на первом уроке рассказали, что в Академии можно провести хоть вечность. Для всех остальных мы либо мгновенно станем паладинами, либо о нас больше никогда не вспомнят. Академия полностью вычеркнет неудачника из памяти».
«Что это вообще такое Академия?» — спросил я старика, найдя благоприятный повод для общения.
«Нам мало о ней рассказывали. Вроде как это огромная полоса испытаний. На ней повсюду располагаются учителя и тренировочные площадки. Так что игрок выбирает прокачку самостоятельно. Количество учителей, у которых можно обучаться, не ограничено. Главное до них добраться. Ибо они располагаются по всей площадке, и наиболее полезные, как можно догадаться, хрен пойми где стоят. Чтобы выйти из академии, нужно пройти 10 обязательных уроков. На них мы научимся пользоваться основным функционалом. Вроде ничего сложного, только эта десятка тоже располагается не в одном месте. Ее нужно будет еще найти и живым до каждого из них добраться».
«Спасибо», — искренне поблагодарил я старика. «Теперь у меня было хоть какое-то представление об академии. Дитрих, а ты сам откуда?»
«Германия».
«При этом мы друг друга понимаем», — удивленно отметил я. «Внутри игры существует только один язык, и на нем говорят все игроки», — снизошел до ответа шагающий впереди Шарда. «Урок номер один».
«Я не был на уроках», — напомнил я гному.
«Подготовка к академии начинается за 3 дня до отправки, и то, что ты боролся за свою прошлую жизнь, не желая становиться игроком, твои личные проблемы. Взваливать их на других нельзя». Шарда без стеснения бил по больному, напоминая о своем ко мне отношении. «Ни он, ни Арчибальд не верят в то, что я вернусь. Накатила очередная волна злости, но я не позволил ей взять над собой верх. Нельзя поддаваться эмоциям. Вместо того, чтобы злиться на гнома, я принялся рассматривать твердыню». Мы двигались по сине-зеленому ковру, застилавшему пол длинного и широкого коридора. Через каждые 20 шагов мы проходили 2 двери, располагавшиеся друг напротив друга. По обеим сторонам каждой из дверей стояли 1,5-метровые статуи львов. У меня была полная уверенность, что в случае непредвиденного нападения статуи превратятся в грозных бойцов. Но в целом ничего необычного и примечательного в коридоре не было. Ничего такого, что пояснило бы случайному прохожему, волею случая оказавшемуся в твердыне, что он находится в сказочном игровом мире, а не, скажем, в одном из коридоров Версаля. Целью нашего похода оказалась 21-я дверь. Шарда некоторое время возился с замком, поминая недобрым словом какого-то Волсона, вовремя не смазавшего замок. Наконец преграда была преодолена, и мы попали в небольшую тусклую комнату, освещаемую синим светом портала. Ибо ничем другим это быть не могло. «Переоденьтесь», — приказал Шарда, и только сейчас я увидел 5 комплектов стальной брони, практически такой же, какая была надета на гнома. «Артефакты оставляйте надетыми, они объединятся с комплектом». Портал настолько выбивался из рамок привычного мира, что я с трудом оторвал от него взгляд и подошел к ближайшей куче железа. Угрюмо взял в руки стальной шлем и покосился на гнома. Самостоятельно нацепить на себя все это у меня не получится. Рыцари древности часами влезали в свои доспехи с помощью оруженосцев. Нам же выделили всего пару минут для облачения.
«Просто начни что-нибудь нацеплять», — подсказал мне Дитрих, на глазах превращающийся в стального монстра. «Одежда сама встанет на место».
Получен классовый комплект брони.
«Поразительно», — прошептал я, как только последний предмет брони занял свое место. Стоило только влезть головой в нагрудник, как он тут же оказался на своем месте, подстроившись под строение моего тела. Превратившись в стального колосса, я не испытал дискомфорта. Броня оказалась невесомой и не стесняла движений. Если бы не металлический звон при постукивании, можно было решить, что мы надели удобный спортивный костюм. Но самое поразительное, на правом бедре располагалось специальное крепление для моей книги. Стоило только ее приложить к креплению, как артефакт зафиксировался, словно влитой. Вновь никакого стеснения или дискомфорта. Мне начинает нравиться быть игроком. «Если надеть шлем и закрыть забрало, то можно погружаться под воду», произнес Шарда, заметив ошарашенные лица нашей пятерки. Новых игроков научили надевать одежду, но никто не говорил, что перед посещением Академии выдадут собственный комплект. Предвосхищая вопрос неугомонного Ярополка, добавил Шарда, посмотрев на меня с усмешкой, «броню видят только игроки. НПС вместо стальных лад видит наиболее подходящую для ситуации одежду. Смокинг, спортивный костюм, шорты или даже просто плавки. Об этом заботится система. Знакома ситуация, когда какая-нибудь знаменитость постоянно появляется на публике то в одном, то в другом облачении? Думаете, все дело в большом гардеробе? Как бы не так. Это обычный игрок, любящий обожание НПС. Новичкам часто срывает крышу, когда они осознают все прелести игры. К слову о броне. Главное, что вы должны запомнить на будущее, снимать ее можно только в святилищах. Хотите секса? Либо занимайтесь им в броне, она это позволяет, либо идите в святилище. Других вариантов нет. Любой игрок с удовольствием отправит вас на перерождение, как только увидит бесклассовой брони. Сейчас всем надеть шлемы и поднять забрало. В академии вы научитесь делать их невидимыми, однако на церемонию вы обязаны явиться полностью экипированными. «А где оружие?» — спросил Монстричелло. Закованный в стальные латы, со щитом наперевес он представлял собой устрашающее зрелище. Однако растерянное выражение лица ребенка, не получившего обещанную конфетку, говорило о многом. «В академию разрешено проносить только артефакты», — пояснил Шарда. «Никакого другого оружия. Свой меч ты получишь после того, как вернешься. Это касается и остальных, за исключением Нарталима. Достаточно разговоров. Нас ждут». Проход через портал был запоминающимся. Несмотря на определенный игровой опыт, одно дело окунаться в сверкающий круг своим персонажем, сидя на удобном и уютном кресле, другое — самостоятельно подставляться под молнии и на собственной шкуре ощущать все прелести перехода. Шарда ничего не сказал о принципе работы портала, поэтому было неприятно почувствовать кратковременную вспышку боли, словно кто-то быстро растянул меня во все стороны и тут же вжал обратно. Боль была настолько сильной, что на несколько мгновений перед глазами заплясали темные круги. Как только зрение вернулось в норму, я осмотрелся и...
«Хрена себе!»
— одновременно прошептали Монстричелло и Дитрих, снимая слова у меня с языка. Нарталим презрительно фыркнул, словно не видел ничего особенного в том, что нас забросило на трибуну огромнейшего амфитеатра. Усевшись на свободное место, эльф со скучающим лицом стал смотреть на один из нескольких парящих экранов, транслирующих игрокам-зрителям верхних рядов происходящее на арене. Хотя назвать нас зрителями верхних рядов можно было с натяжкой. Выше располагались порядка полусотни заполненных игроками рядов. С другой стороны, ниже рядов было гораздо больше, и они тоже были заполнены игроками. Хвостатые, рогатые, крылатые, низкие, высокие. Разнообразие игровых рас поражало. Единственной общей особенностью игроков было то, что все они являлись гуманоидами, двуногими, двурукими, одноголовыми, прямоходящими. Во всяком случае, в той части арены, которая была доступна моему взору. Сперва раздался едва слышимый хлопок, заставивший меня обернуться. На едва ли не последних свободных местах появились красные монстры в броне паладинов. И я едва смог удержать челюсть на месте, когда мозг сопоставил внешний вид новых соседей с имеющимся у меня в памяти образом. Орки. Самые настоящие орки из фильма «Властелин колец», только красные. «Шардаганбет, твой рекрут хочет нам что-то сказать?» — прорычал один из орков-паладинов. Только сейчас до меня дошло, что я уставился на орков, словно баран на новые ворота, и это не понравилось краснокожим. «Грыкс, дружище, рад тебя видеть», — обрадовался Шарда, как бы случайно становясь между мной и орками. «Смотрю, у тебя в этом месяце двое соискателей. Откуда?» «Обнулили одну ушастую тварь и получили возможность сделать игроком приспешника», — ответил Грыкс, с нескрываемой злобой посмотрев на Нарталима. «Ты все так же учишь людей и эльфов? Кто-то же должен с ними возиться», — ухмыльнулся Шарда. «Почему бы не я?» «Вот вы где!» — раздался обрадованный мужской голос. «Шарда, тебя хрен найдешь!» Гном как-то резко осунулся, обернулся и из-под лобья посмотрел мне за спину. Метаморфозы, произошедшие с внешним видом наставника, настолько сильно контрастировали с его же жизнерадостным видом, что я не удержался и взглянул на очередного гостя. Если кто-то может так запугать Шарду, то мне его тоже следует опасаться. Уже потом можно будет... Твою же мать! Рядом с нами стоял довольно привлекательный, улыбающийся игрок в просторной черной хламиде мага. Седые пряди на висках поразительно гармонировали с глубокими черными глазами, делая мага крайне желанным объектом для любой женщины. Улыбка мужчины была настолько искренней, что непроизвольно заставляла чувствовать симпатию к этому человеку, если бы не одно «но». Черные глаза — последнее, что я запомнил из прошлой жизни. Обладатель этих глаз спокойно и без лишних эмоций вырезал подразделение спецназа, после чего своей смертью сделал из меня игрока. И сейчас Девир, явившийся к нам в компании двух таких же, как и он сам, магов, желал выполнить одно из своих заданий — уничтожить наглеца. «Только попробуй на него напасть», — угрюмо произнес гном, но даже не сделал попытки встать между мной и Девиром. «Пожелай, маг, меня уничтожить, ему бы ничто не помешало». «Шарда, я не собираюсь сам с ним что-либо делать», — рассмеялся маг. «Ну подумай, сколько я за него опыта смогу получить? Оно мне надо. Я передал задание». «Что?» — ошеломленно воскликнул гном, но маг его больше не слушал. Развернувшись к сопровождающим, Девир начал ставить задачу. «Цель номер один — Ярополк. Он в приоритете. Тот, кто сможет уничтожить его в Академии, получит мое личное расположение. Основная задача — не дать ему вернуться обратно. Если Ярополк завершит Академию, лучше никому не возвращаться. Лично обнулю. Цель номер два — вот этот бугай. С ним осторожней, у него иммунитет к магии. Он уже прошел инициацию, так что моя благодарность будет соразмерна количеству его смертей. Если он выйдет из Академии игроком первого уровня, вообще будет отлично. Вопросы?
«Ты не смеешь натравливать своих рекрутов на паладинов», — прорычал Грыкс, вставший рядом с Шардой.
«Уже посмел», — пережиток прошлого, — кровожадно улыбнулся Девир. «Мне нужно тренировать и развивать своих рекрутов, а чем паладины лучше других классов? К тому же все мои действия обоснованы. Как наставник, я имею право делиться заданиями с рекрутами. Все в рамках игровых правил. Или вы хотите оспорить мое право мести?»
«Сражайся как игрок», — продолжил Грыкс, в то время как Шарда молчал. «Дай ему время. Хочешь развивать молодняк? Позволь Ярому получить хотя бы третий уровень и только потом устраивай травлю. Мало чести в том, чтобы раздавить игрока первого уровня. Готовишь новых охотников за головами. Готовь к тому, что объект охоты может огрызаться».
Повисла пауза. Девир задумчиво смотрел на Грыкза, красноречиво подняв брови. Шарда все так же угрюмо смотрел на мага, не делая ни малейшей попытки встать на мою защиту, а окружающие нас игроки с интересом смотрели на разворачивающуюся бесплатную драму с кровавым исходом. Паладины против магов, при этом маги были в своем праве. Что-то мне не нравится быть главным героем этой драмы. «Наставник, это из этих задохликов будут делать охотников за головами?» — раздался насмешливый женский голос, и к драме присоединился еще один участник. Орк-паладин, на которого я без церемона смотрел так долго, оказался представителем женского пола. Никогда бы не подумал, броня скрыла все первичные половые признаки, если они вообще есть у представителей этой расы. Арчанка презрительно осмотрела спутников Девира и фыркнула. Молодые маги вернули Арчанке презрительный взгляд, но при этом даже не шелохнулись. Девир выдрессировал своих рекрутов похлеще Шарды. Цель номер 3, Арчанка Лагир, пришел в себя Девир и вновь принялся ставить задачу. «Тяжело признавать, но пережиток прошлого прав, вас нужно проверять в боевых условиях. В теплице вы уже и так засиделись. Разрешаю атаковать всех троих только после прохождения ими 5 учителей. До этого времени не мешать и даже помогать. Мне не очень понравится, если они сдохнут раньше положенного».
«У тебя нет права атаковать Лагир», — кровожадно ухмыльнулся Грыкс.
Вот сейчас я ничего не понял, ибо Грыкс казался довольным. На ученика объявлена охота, а наставник даже ухом не ведет, излучая высшую степень счастья и радости. Он вообще нормальный?
«Зачем заграншу бездари, что не смогут справиться с трудностями?»
Не менее кровожадно ухмыльнулся Девир. «С удовольствием докажу, что она недостойна звания игрок».
«Я обнулю тебя, маг», — с вызовом бросила Лагир, но, на мой взгляд, получилось как-то картинно. «Вычурно. Но вначале я обнулю твоих щенков. 2 мага».
«2?» Нахмурился Девир, после чего рассмеялся. «Краснокожее чудо, из какой дыры ты вылезла? На вас будут охотиться все 603 рекрута мага, а не только эта парочка. Вернетесь из Академии с бонусом в уровнях? Молодцы, доказали, что способны стать достойными игроками. Вернетесь с первым уровнем? Лучше не возвращайтесь». «Что касается тебя, Девир с ног до головы осмотрел меня. Не повезло тебе, парень. Если бы ты выбрал магов, все могло сложиться по-другому». Девир развернулся и быстрым шагом двинулся прочь. «Я сейчас», — бросила Арчанка, ринувшись за магами.
«Зря ты влез», — произнес Шарда, глядя вслед удаляющийся Лагир. «Девир опасен».
«Я знаю», — ответил Грыкс. «Лагир желает стать охотником за головами. Девир — единственный наставник, кто согласился ее обучить. Мы давно с ним это обсуждали, и, наконец, он согласился. Лагир будет присматривать за Ярополком, чтобы тот не натворил глупостей и сдох в нужный магом момент. Таковы наши договоренности. Заодно посмотрю, чему она обучилась.
«Так ты заодно с ним?» — нахмурился Шарда.
«То-то я смотрю, что откуда-то в старом орке появилась дерзость. Нужен был официальный повод для сражения. Шарда, ни для кого не секрет, что Ярова уже не существует. Если его не обнулят в Академии, то после церемонии Девир не позволит ему выйти из святилища. У меня появился шанс вытащить дочку из-за гранша, и я обязательно им воспользуюсь. Если для этого необходимо пожертвовать одним из паладинов, что ж, таково его предназначение». «Тогда этот спектакль с пятым учителем», начал было Шарда, но Грыкс его перебил. «Желание самого Девира. Ему нужны бойцы, а не детоубийцы. Ярому помогут взять 3-4 уровня, после чего начнут обнулять».
Появившийся на несколько мгновений радужный ореол героя вокруг Арчанки тут же испарился. Девир отправил со мной надсмотрщика, при этом подарив очень интересную информацию. Родственники игроков не становятся игроками автоматически. Им в любом случае нужно проходить стандартный путь. Приспешник, рекрут, академия. В голове тут же всплыли очередные ассоциации. Древнегреческие боги и их дети. Сами боги, как стало понятно по Гермесу, были игроками, а их отпрыски всего лишь приспешниками. Приближенными к игрокам, но все же смертными НПС. Только единицам удавалось стать богами, то есть игроками. Насколько я помню, лишь Геракл целиком прошел этот путь. Ладно, запомнили и записали. Что касается Арчанки, буду решать проблемы по мере их поступления. Просто в очередной раз неприятно осознавать, что представители выбранного игрового класса слили тебя в утиль. «Лагир в курсе?» — продолжал допытываться Шарда. «Зачем? Ее задача следить за Ярополком и во всем ему помогать. Остальное сделают маги». «Понятно. Ты в курсе, что Ярополк нас слышит?» — внезапно весело спросил Шарда. «Как думаешь, Лагир обрадуется отведенной ей роли, если Ярый ей все расскажет?» «Что?» Ошарашенно посмотрел на меня Грыкс, перевел взгляд на ухмыляющегося гнома, опять на меня. «Я же полог тишины поставил». «В том, что он нас слышит, есть три причины. Первая — он исследователь мира. Вторая — он не инициирован и уже попал под полное оцепенение. Сам знаешь, что происходит с такими игроками». «И ты молчал?» — гневно воскликнул орк, нависнув над гномом. «Третья причина», — ничуть не смущаясь, продолжил гном. Орка, в отличие от Девира, он не боялся. «Я сам впустил его под полог. Боялся, что первые две причины не сработают. Я прекрасно знаю, что Ярополк будет уничтожен в Академии, и сейчас вижу его в последний раз. Но наш брат он, а не маг. Видимо, любовь к дочери затмила твой разум, раз ты забыл основы класса. Мы паладины. Проблемы брата — наши проблемы. И если ты решил слить одного из нас магом, ты слил нас всех. Я доложу руководству о твоем поступке. Прощай, брат». Шарда демонстративно отвернулся к экранам, показывая, что разговор окончен. Нависающий над гномом орк сдулся, как когда-то Шарда перед Девиром. Орк даже стал едва ли не одного роста с гномом, настолько тяжесть слов Шарды прижала его к земле.
«Не делай этого!» — наконец простонал орк. «Она для меня все!»
«Уже сделал!» — отрезал гном. «Герхард ван Браст ознакомлен с твоим поступком. Окончательное решение он примет после церемонии возвращения, но в любом случае жди в гости Арчибальда. Такие вещи нельзя прощать». «Он сам отказался ее обучать!» — взревел орк, привлекая к разговору внимание окружающих. Видимо, полог уже не действовал, так как паладины начали шушукаться, обсуждая происходящее. «Ее проблемы», — Шарда был непреклонен. «Если катарианец решил, что она недостойна, значит, так оно и есть. Он редко ошибается». «Но ошибается», — орк стоял на своем.
«Бывает, Шарда зачем-то посмотрел на меня. Это мы узнаем буквально через полчаса». «Учитель, я проследила за магами, и они меня не заметили». К нам вернулась Лагир, прерывая странный разговор гнома и орка. «В академии они будут мясом». «Отлично», — похвалил ее Шарда и добавил. «Лагир, брат Ярополк хочет тебе что-то сказать». Судя по тому, что в меня впилось всего три взгляда, над нами вновь появился полог тишины. Игроки снаружи нас не слышали, постепенно утрачивали интерес к происходящему и переключались на арену. На нее как раз начали выносить штандарты, началась церемония встречи. «И?» — недоуменно спросила Лагир спустя несколько секунд. Я молчал, переводя взгляд с Шарды на Грыкса, проклиная то одного, то второго. Что мне сейчас говорить Лагир? Что ее в темную использовали, чтобы вытащить из какой-то локации? Как она отреагирует? Ухмыльнется и скажет, что все знала? Откажется становиться игроком? Набросится на отца или меня с кулаками? Совершит акт церемониального самоубийства? Кто знает этих орков? Точно не я. Однако я знаю другое. Паладин, образ которого был заложен еще в детстве, никогда бы не стал ничего рассказывать. Если мне суждено остаться в академии, нужно сделать это с гордо поднятой головой. «Ты очень красиво двигаешься», — наконец произнес я, приняв окончательное решение. «Проблема с магами — моя личная проблема. Если Лагир должна меня оберегать, пусть так и будет. Дашь несколько уроков? К сожалению, до того, как стать игроком, я ничем подобным не занимался. Не хотелось бы стать днищем и тащить всех назад». «Кого это всех?» — нахмурилась Арчанка. «Она поможет», — тут же нашелся, выдохнувший с облегчением Грыкс. «Пробовать себя в качестве учителя ей еще не доводилось, потому вызов вполне достойный». «Так кого всех-то?» — не отставала Лагир. «В академии вы будете работать всемером», — Шарда вновь зачем-то внимательно посмотрел на меня. «Пятеро моих рекрутов и двое Грыкса». «Основная задача — всем вернуться из Академии, несмотря на магов. Дополнительная задача — получить 7-й уровень». «Я не буду работать с эльфом!» — тут же вскрикнула Арчанка. Ее крик дальше полога тишины не прошел, поэтому Нарталим не стал возмущаться или острить в ответ. «Еще как будешь!» — на лице Шарда появилась одна из его кровожадных ухмылок. «У паладинов нет эльфов, людей или орков. У них есть брат и его проблема. Вопросы?» «Она будет работать в команде», — вновь резюмировал Грыкс. «Даже с ушастой тварью. Тебе все понятно?» Последний вопрос адресовался Лагир. Некоторое время орк и его дочь играли в игру «Задави соперника харизмой», после чего девушка сдалась. Грыкс явно был сильнее. «Наша группа будет состоять из 7 разумных, и основная цель — «Всем вернуться обратно», — поникшим голосом повторила она. «Замечательно!» — Шарда даже потер руки, наслаждаясь победой над орками. «В таком случае вернемся к остальным. Церемония уже в разгаре». Действительно, к этому времени заканчивалась процедура установки штандартов. Как только последнее знамя заняло свое место, слово взяло существо с синей кожей. «Добро пожаловать на церемонию встречи!»
«Наместник императора», — прошептала вставшая рядом со мной Лагир.
В исполнении Арчанки шепот походил на громовые раскаты, но ради информации я готов был потерпеть.
«Третье по статусу лицо в игре, после императора и его советника». Наставник рассказывал, что именно наместник решает, в какой точке академии появится игрок.
«Разве мы не попадем все в одно место?» — нахмурился я. Терять вновь обретенную команду мне не хотелось.
«Нет, конечно».
Арчанка посмотрела на меня, как на умалишенного.
«Разве тебе не рассказывали о принципах прохождения Академии?»
«Тихо!»
— шикнул Шарда. «Проявите уважение к наместнику. Успеете еще наговориться. Все 7 будете отправлены в одну точку. Вы же группа».
Арена погрузилась в тишину. Новые игроки внимали словам наместника. «Сегодня один из тех редких дней, когда мы отправляем в Академию
более 32 тысяч рекрутов. При этом 1042 из них уже прошли классовую инициацию. Такого не было 800 лет. У нас есть все шансы побить рекорд и в рамках одного месяца получить 1200 игроков. Обращаюсь к неинициированным игрокам. Дерзайте, боритесь, грызите друг друга зубами, но выберитесь из академии. Для нового рекорда необходимо, чтобы вернулось 59 неинициированных игроков, и мы верим, что ими будете именно вы. Я быстренько посчитал в уме математическое отношение 58 к 31 тысяче дает ошеломительную цифру в 0,2%. Наместник надеется, что из академии вернется хотя бы по 2 рекрута из каждой тысячи. Если я не ошибся в расчетах, то у тех, кто придумал игру, налицо проблемы с рациональностью.
«Ставлю 10 гранисов, что рекорд устоит», — послышался шепот Шарды.
«Нашел дурака», — ответил незнакомый мне голос, но оборачиваться я не стал. Все мое внимание было поглощено развернувшимся на арене театральным действом. Наместник уже успел покинуть трибуну, и актеры начали показывать замысловатые сюжеты, не стесняясь вовсю пользоваться магией. Когда на арене появился огнедышащий дракон, которого тут же победил призванный рыцарь без страха и упрека, даже у высокомерного эльфа от изумления раскрылся рот и больше не закрывался. Про остальных даже говорить не приходилось. Игроки на всех трибунах, за исключением, пожалуй, ухмыляющихся наставников, превратились в восковые фигуры мадам Тюссо. Исполняемый актерами танец завораживал. Меня нельзя назвать ценителем, но в данный момент я прекрасно различал, когда актеры обыгрывали различные эмоции. Боль, отчаяние, надежду, веру, предательство. Сцены шли одна за одной без остановки. И в какой-то момент я почувствовал, что по щекам текут слезы. Меня проняла радость. «Удачи игрокам!» — прозвучал глас наместника, как только актеры застыли в замысловатых позах. Слезы по-прежнему застилали глаза, но я нашел в себе силы, чтобы посмотреть на соседей. Рыдали все. Лагир, Дитрих, Сартал, Монстричелло, безымянный орк, которого нам еще не представили, и даже Нарталим. Я перевел взгляд на Шарду, с ухмылкой смотрящего на своих рекрутов. «Докажи, что Арчибальд тоже умеет ошибаться», — внезапно произнес гном, обращаясь ко мне. «Вернись из академии. С Девиром что-нибудь придумаем». Прежде чем я успел хоть что-то ответить, окружающее пространство исчезло в абсолютной темноте, разбавленной белоснежным сообщением. «Добро пожаловать в академию».